Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Игорь Друзь, православный публицист и общественный деятель, журналист. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте, Евгений.
Сегодняшний наш разговор посвящен ситуации на Ближнем Востоке, с чего все началось, куда едет колесница истории, как вся эта ситуация непростая, тяжелая и та, из которой сложно выйти на позицию здравого смысла, я бы так сказал, как она отразится на нас, на России, на наших гражданах, потому что в мире сейчас все настолько переплетено, что проблемы, которые кажутся далекими, они какие-то там, где-то там за горизонтом, они неожиданно затрагивают всех. Ну, первый мой вопрос к Игорю. С чего все началось? Каковы духовные, эсхатологические причины вот этого конфликта? Люди жили рядом, ну, был там в 2007 году, по-моему, конфликт военный между Газой и между Израилем. Потом как-то вот эти вот 3 миллиона человек жили, по сути дела, в этой резервации, да, как индейцев американских в Америке загоняли в резервации, так и там тоже возникла вот эта территория. И вдруг неожиданно взрыв, выплеск, обстрелы с одной стороны, потом удар с другой стороны, домики складываются, как все равно карты или костяшки домино, гибнут люди, крики женщин, трупы несут погребать, беженцы. В общем, весь набор того, что связано с военным конфликтом на наших глазах.
Ну, вы знаете, Евгений, все-таки важнее всего для человека, особенно православного, понять эсхатологические, действительно, как вы сказали, справедливо религиозные корни этого конфликта. Если мы посмотрим на происходящее, то мы увидим, что очень многое зациклено вокруг проблемы так называемого третьего храма. Что я имею в виду? Я имею в виду тот храм, который по пророчеству многих святых православных и даже, кстати сказать, некоторых мусульман, должен быть построен на развалинах второго храма. Точнее, на том месте, где он был, потому что развалин-то тоже не осталось. Все произошло по слову Господа нашего Иисуса Христа, что не останется на этом месте камня на камне. И буквально от второго храма не осталось камня на камне. Хотя в тот момент, когда Господь это сказал, то это звучало невероятно, потому что это было циклопическое сооружение, гигантское, и которое никто даже не думал сносить. Тем не менее, конечно, его пророчество оправдалось в абсолютно полной степени. Осталась только так называемая стена плача, но это не часть храма, это стена, которая его ограждала. Так вот, еще недавно, если кто-то заикался из православных публицистов о проблеме третьего храма, то его, как водится, объявляли маргиналом, конспирологом, сторонником теории заговора и так далее. Но сейчас действительно пришло время, когда читаешь газету, словно читаешь апокалипсис, прямо по словам святого преподобного Паисия Святогорца. Действительно, как будто читаешь апокалипсис.
Хотя мы, когда читали апокалипсис, мы думали, что это будет когда-то где-то, через 100 лет нас тоже не коснется точно.
Да, мы все так считали, но сейчас видно совершенно другое, к сожалению. И вот сейчас подтверждение этих, так сказать, конспирологических, в кавычках, теорий можно увидеть даже в израильских СМИ, которые от православия, ну, очень далеки. Ну, к примеру, недавно вышла статья бывшего главы МИДа Израиля Шломо Бен-Ами, где он упомянул о планах сноса мечети Алякса, которая сейчас стоит на месте второго храма, и постройки там третьего храма. Ну, сам этот человек ненавидит то ортодоксально-еврейское правительство Нетаньяху, которое сейчас правит Израилем. Оно религиозное, сам он относится больше к таким левым сионистам, и поэтому он очень критически оценил планы восстановления третьего храма, он назвал их суицидальными. Ну, потому что действительно, даже с точки зрения чисто прагматической, чисто сиюминутной, политической, а восстановить третий храм, это означает во многом взорвать весь Ближний Восток. потому что Аль-Акса мусульманская является третьей по значению святыней ислама. После мечети Мекки и Медины она является самой главной святыней.
Можно я перебью? Ты важную такую фразу сказал: взорвать Ближний Восток, там мусульманский мир. Но мы же видим, что с точки зрения военной, ну вот люди выходят, и эти диаспоры в разных странах выходят, протестуют, кричат, ходят с плакатами, иногда в полицейских там что-то камнями бросают или бутылками. Но ведь реально побеждают те, у кого в руках оружие мощное, современное, кто умеет его применять. Пока что мы видели, что во всех этих войнах блистательно проигрывала мусульманская сторона. Побеждал Израиль, как ни крути. И мы давали в семидневную войну свое оружие, танки, и там и наши были военспецы. И тем не менее, победа у мусульманской стороны, никогда ее не было. Почему вот в эту резервацию-то эти 3 миллиона человек и загнаны? Не правда ли? Ну, я вот со своим пятачком.
Нет, это все правда. Но сейчас еще и не начался масштабный конфликт. Пока что не дошло. Пока и сноса Аль-Аксы не было. Если бы ее снесли, то вполне вероятно, что дошло бы до войны между Израилем и Ираном, например, между Израилем и Сирией. А это уже гораздо более серьезно, чем вести войну с этим жалким анклавом. Ну и я не согласен с тем, что арабы все время проигрывали. Ну, например, когда Цахал вторгся в 2006 году в Ливан, то он получил сокрушительное поражение. Ему не удалось продвинуться на территорию Ливана на заметное расстояние. Всего продвинулся километров на 10. Абрамсы начали гореть, еврейские солдаты начали роптать, что не хватает комфортных условий, и закончилось тем, что Цахал позорно убрался. Так что мы не можем сказать, что все время были биты арабы.
Ну вот сейчас вот мы видим вот Ближний Восток, там кругом одна страна рядом с другой, там Катар, Бахрейн, там Оман и так далее. Но они же как бы ноты протеста они пишут, может быть потихоньку там даже кто-то помогает, но об этом мы мало чего знаем. Но они реально в конфликт не вмешиваются, они только брецают оружием, пишут ноты протеста, но реального вмешательства в этот конфликт мы пока не наблюдаем.
Я согласен с этим, но реального конфликта, повторяю, еще не началось. Пока что идет всего лишь конфликт между всей израильской армией и одним сектором Газа. И при этом сектор Газа отбивается достаточно эффективно. То есть вот этот маленький клочок земли Цахал до сих пор не может взять, хотя прошло уже достаточно долгий период времени. И сброшено туда огромное количество бомб. Но я сейчас не об этом. Я о мистических, о религиозных корнях конфликта хочу закончить. Так вот, глава МИДа Израиля бывший, Шломо бен Ами, он сказал, что есть такие планы, что действительно собираются. Ну, он сказал об этом как бы вскользь, но тем не менее прозвучало это четко, что планы у правительства Нетаньяху о восстановлении третьего храма существуют. И вот я вспоминаю в связи с этим другого известного деятеля Ближнего Востока, хотя и не такого там масштаба, как бывший глава МИДа Израиля, с нашей стороны, русского и советского востоковеда Матузова. Это атеист. То говорил иудей, хотя и не такой ярый, крайний, как с правительства Нетаньяху, а это сказал атеист. Потому что господин Матузов до сих пор остается атеистом, это прямо говорит. Но он сказал совершенно четко то же самое, что корни все ближневосточного конфликта не лежат в нефти, не лежат даже в создании палестинского государства как такового. Они лежат в третьем храме. Вышло его интересное интервью еще в 2021 году, где он четко рассказал, что у него есть информация о встрече, например, палестинского лидера, который уже умер, Ясера Арафата, с американцами. И они предложили ему и палестинское государство, и даже денежные компенсации арабам за утраченные земли. Только сказали, что нужно построить третий храм. Они даже обещали не трогать Аль-Аксу, а как бы приподнять ее на земле, а под ней построить этот третий храм. И тем не менее, Ясир Арафат отказался от этого. Он сказал, что это святыня не только палестинцев, что хотя условия, предложенные ему, очень хороши для палестинцев, в принципе, выполнялось все, о чем он мог только мечтать, но вот этот пункт с Аляксой, он перечеркивал все эти условия. То есть, таким образом, люди самых разных толков, я уж не говорю о православии, о писании нашем, где это все предречено, сходятся в том, что главная проблема именно в третьем храме. Поэтому мы действительно видим исполнение древних пророчеств. Апостол Павел говорил о том, что сын погибели воссядет в храме Божьем. И по истолкованию наших святых, храм имеется в виду под этим храмом именно тот самый третий храм. У нас есть такой термин, как согласие святых. Так вот, все наши православные святые, которые говорили на эту тему, они говорили одно и то же, что действительно будет восстановлен третий храм, и туда придет тот самый, кого называют Писание антихристом. И что интересно, по мусульманскому преданию такая же ситуация. Туда должен прийти так называемый Деджал, который тоже означает то же самое, что у нас антихрист.
А вот выражение Машиах еврейское в иврите, это фактически синоним, или это они какое-то другое значение вкладывают?
Ну, они вкладывают другое значение, потому что тот, кто по нашим и по мусульманским даже меркам является антихристом, тот по их меркам является мессией. Хотя, конечно, это лже-мессия. Вот. Но, тем не менее, они мечтают его ввести. Ну, у них, правда, расходятся мнения. Некоторые считают, что сначала должен объявиться этот лже-мессия, их Машиах, а потом уже будет восстановлен третий храм. Другие считают наоборот. Но, тем не менее, мнение о том, что надо снести Аляксу и восстановить третий храм, оно у них консенсусное, общее мнение. Поэтому они, конечно, будут стараться это делать. Я посмотрел несколько сайтов протестантских. Ну, как известно, большинство американских протестантов полностью идут в кильватере талмудизма. Вот, они полностью послушны Израилю, за Израиль. Вот, это такие сателлиты. Так вот, что интересно. Из Америки уже привезли 5 рыжих телиц, которые необходимы для того, чтобы осветить эту территорию храма. Там по их нормам необходимы такие телицы, у которых нет никакого изъяна и у которых только рыжие волоски в шерсти. Так вот, это впервые за очень долгий период. Есть у них теперь такие телицы, предоставленные протестантами. Это тоже, к слову, о протестантах и о том, кого они готовят. И готова утварь этого храма. Существует у них так называемый институт храма. Эта организация как будто бы общественная, но на самом деле она финансируется и всячески поддерживается государством Израиль. У них очень большой бюджет. И они приготовили уже все. Они приготовили называемых священников для службы в этом третьем храме. Они приготовили всю необходимую утварь. Так что действительно похоже на то, что пророчества сбываются. Пророчества очень плохие. Но это не факт, что у них получится. То отнюдь не факт. И Господь может такого не попустить вполне. Я скажу, другое даже сбылось. Ну, в Апокалипсисе, в книге, я советую всем в наше время освежить в памяти, я думаю, большинство наших слушателей читало эту книгу, но все-таки советовал бы освежить в памяти. Так вот, там сказано, что этот великий город, в котором и Господа нашего распяли, то есть Иерусалим, в конце времен станет духовным Содомом и Египтом. Ну, а что такое Содом по библейским меркам, это понятно. В Иерусалиме сейчас проходят гей-парады колоссального масштаба, неслыханного, чуть ли не самые большие в Азии. И действительно, государство Израиль сотворило из этой земли, из этого города Содом. Ну и Египет, потому что Египет – это зло. Собственно, в Библии он отождествляется с магией, с злом крайним. Ну, магия там тоже очень сильно распространена. Богоборчество и все остальное. Поэтому тут действительно сбываются очень многие пророчества. Но это не значит вовсе, что они все-таки осуществлятся именно в данный момент. Потому что каждый раз, когда приходили к строительству храма, то каждый раз получалась какая-то проблема, которую им не удавалось решить. Ну, при императоре, известном Юлиане Отступнике, вообще пошел огонь с неба, возник пожар страшный, и все это сожглось строительством. Ну, сейчас может быть тоже все что угодно, даже без каких-то мистических вещей может просто случиться война, которая это все сорвет. Пока что там огромная, сильная, вроде бы, израильская армия не может зачистить сектор Газа, который всего 360 квадратных километров. Поэтому будем смотреть, но все-таки сбывание или не сбывание пророчеств зависит и от нас.
Да, вот я хотел тоже задать такой вопрос. И люди у нас раскололись, делали опросы. Там порядка 10% за Израиль, порядка там 10% за Газу, остальным все равно, они как бы вообще никого не поддерживают. То же самое журналистское сообщество. В СМИ даже в одной редакции порой один журналист за одну сторону, другой за другую, возникают конфликты. Ну, это все не ново на самом деле, когда происходят войны. Войны раскалывают и семьи, и людей, и коллективы какие-то творческие. Как из этого выйти, из этой ситуации? И второй мой вопрос, как все это может на нас отразиться, причем в самое ближайшее время, и в экономическом плане, и в военном, и, в общем-то, Российская Федерация многие годы пыталась многовекторную политику занять, то есть и с палестинцами вроде мы дружим, и с Израилем тем более мы дружим, учитывая, что там у многих наших чиновников родственники, и они туда любят очень ездить отдыхать.
Ну, в идеале, если посмотреть на эту проблему, то, в принципе, это земли православной, арамейской или же византийской, как ее любят называть неправильно, империи. В идеале, конечно, эти земли должны были быть православными, это земли с древними корнями. Но на сегодня, естественно, восстановление таких огромных православных империй пока что невозможно. Поэтому мы должны думать о том, что с духовной точки зрения будет лучше.
Нам вообще, кто друзья-то там?
С духовной точки зрения победа Израиля и полная зачистка палестинских анклавов будет означать большую беду, потому что тогда третий храм им восстановить будет намного проще. Также им гораздо проще будет продолжать дальнейшее осквернение святой земли вот этими всеми гадостями, о которых я сказал. Там и легализованы уже наркотики, там очень много такого зла, которое даже при любой там нормальной религии не приветствовалось, мягко говоря, а наоборот наказывалось. В Израиле это все есть. В Палестине это все запрещено. Мы не можем себе представить, чтобы палестинское государство на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме позволило кому-то снести Аляксу и построить там третий храм. Также мы не можем представить, чтобы палестинцы начали проведение каких-то содомских парадов или легализацию наркотиков.
Хотя
или
те прочего. Же вот хамасовцы, мы помним, какое отношение к христианам и христианству. Христиан там вырезали, пардон.
Нет.
Это нам тоже не друзья.
Сейчас в Газе действуют совершенно легально православные храмы. И их никто абсолютно не вырезает. Ничего этого нету. Я не могу сказать, что они друзья христианам, но они и не такие враги христианам. То есть при них все абсолютно спокойно. Ну вот сейчас, правда, храм в Газе, древний храм, я забыл название, был разрушен израильскими бомбами. Это к отношению о том, кто самый главный там враг христианства и так далее. Кстати, многие воспринимают Израиль как демократическое там и светское государство. Да нет, все абсолютно не так. В Израиль не может приехать, например, получить гражданство Израиля еврей-христианин. Может принять гражданство только иудей или же атеист. А христианин не имеет права. Если он объявит в анкете, что он является православным, ему не дадут гражданство. То есть это государство с жестким подавлением иноверцев, с государственной религией иудаизм. И христиане там подвергаются многим гонениям и притеснениям. Особенно если это евреи.
Теократическое государство.
Да, то есть думать о том, что оно является каким-то образцом свобод, ну, это, мягко говоря, несерьезно. Хамас тоже не является, их методы Хамаса мне претят. Но в данном случае мы не обязательно должны отождествлять всех палестинцев с Хамасом. Это вовсе не так. Наше правительство заняло достаточно правильную, кстати, позицию, что оно ведет переговоры с обеими сторонами конфликта, но при этом настаивает на том, что палестинское государство должно быть, оно должно быть создано. Не вот эти автономии, а нормальное государство. Если это государство будет контролировать Храмовую гору, а по проекту ООН от 1948 года Восточный Иерусалим принадлежит палестинскому государству, то это отменяет эти грозные пророчества о пришествии такой инфернальной личности.
Ну, у меня вопрос все-таки для нас-то, в общем, каковы последствия этого конфликта. Вроде бы Ближний Восток очень далеко от нас, но в то же время мы видим, что зачастую далекие конфликты отражаются и на жизни наших людей.
Так вот это и есть самые главные последствия для нас. Мы православные люди, поэтому верим в эти пророчества. Тем более, что они явные, очевидные. Это согласие всех святых, это Святое Писание. Вот это и есть пророчество. Если будет конец мира, то, разумеется, будет и конец России. Это самое основное, что, собственно говоря, касается нас. Другие вопросы по сравнению с этим вопросом ничтожны. Поэтому создание на данном этапе палестинского государства является очень позитивным явлением. Все остальное является производным от этой проблемы. Все остальные вопросы можно решить. Можно решать путем переговоров. Об этом, кстати, говорил атеист Матузов, которого уж не заподозришь в том, что он, как это нас обзывают, православный мракобес и все прочее. Он говорил, что потому и не могут договориться до сих пор палестинцы и евреи, что проблема стоит в этом, в третьем храме, в контроле за Храмовой горой. Поэтому, если эта проблема будет решена, то все остальные проблемы будут решены тоже. Если подходить чисто там сиюминутных выгод для России или невыгод, то, конечно, многие наши обозреватели с розовощеким оптимизмом заявили, что данный конфликт для России очень хорош, потому что отвлекает ресурсы Запада от Украины. Вот, и благодаря этому Россия очень скоро там решит все проблемы на Украине. Это, к сожалению, совершенно не так, потому что у Запада ресурсов хватит и на поддержку Израиля, и на поддержку Украины. В этом можно не сомневаться. Мы уже 10 лет слышим какие-то заявления псевдоэкспертов с наших российских телеканалов о том, что вот-вот Запад бросит Украину, что это чемодан без ручки, который никому не нужен. Никто Украину не бросал, ее все время усиливали, накачивали ресурсами. Вот и сейчас, разумеется, не бросят ни в коем случае, об этом не может быть и речи. Обязательно продолжат накачивать ее оружием, наускивать на нас изо всех сил.
Ну, мы увидели, что и нынешний президент США Байден, и бывший Трамп, у которого дочь замужем за олигархом из Израиля, то есть там личные родственные отношения, поддерживают Израиль. Уже там авианосцы поплыли, оружие поступает, десантники высадились в Израиле американские, и явно будет идти пополнение. Вот какова роль Соединенных Штатов в этих процессах и каковы связи между Америкой и Израилем? Они кто кем управляет? Американская элита, израильская или наоборот?
Ну, я читал многие мнения американских экспертов по Ближнему Востоку, которые сами очень возмущены тем, что Америка является каким-то довеском к государству Израиль, что ради государства Израиль они рассорились со всем арабским миром. Это, безусловно, так и есть. Безусловно, израильское лобби абсолютно управляет, контролирует Америку. Это капитан очевидность, как говорится. Поэтому думать тоже о том, что какой-то придет другой президент, который там восстанет против Израиля, ну, это даже не смешно. То же самое относится к Евросоюзу. Это все сателлиты, в общем-то, Израиля. Мейнстрим, как сейчас модно говорить, европейской политики – это поддержка Израиля. Правда, позволена еще и пропалестинская позиция. Она позволена, ну как позволена? То есть, за это не будут еще арестовывать, но это не приветствуется. За такую позицию ломают карьеру, отбрасывают на дно социальное. Не так давно было письмо в защиту Палестины от гарвардских студентов группы. Им всем пообещали волчий билет, полный слом карьеры. Вот, крупнейшие корпорации объявили, что ни в коем случае не возьмут их сотрудниками работать к себе. То есть, общий западный путь, лейтмотив – это, конечно, поддержка Израиля. И любая администрация президента, любые там европейские премьеры будут делать то, что прикажет Израиль.
Ну, получается, что идеология сионизма, она проникла в саму, так сказать, плоть и ткань американской элиты. Да? Там еще и финансовые ведь есть определенные силы, которые очень много денег вложили в Израиль. Часть вот этих вот палестинских земель, она же была не захвачена, а куплена. То есть, это, по-моему, Ротшильды, семейство Ротшильдов финансировало эти процессы. Ну, там непонятно, то ли какие-то коррупционные схемы срабатывали, ну, на определенном этапе они, а частью, конечно, там захваты.
Очень много есть причин, по которым Запад будет делать то, что прикажет правительство Израиля. Безусловно, есть расхождение даже между иудеями, потому что есть некоторые тоже так называемые харедим, радикальные иудеи, которые считают, что государство Израиль не должно существовать. И они выступают сейчас, как это ни странно прозвучит, с пропалестинских позиций. Но это не очень большие группы, они маловлиятельные. А так, общее направление, конечно, произраильское. Я тут хочу важную вещь отметить еще. Что на самом деле в высших слоях западной политики, и даже не в высших, а в средних и низших, нету никакого консерватизма. Его просто нет. Он раскатан давным-давно административным катком. Ну, например, можно выступать там против наступления, допустим, ювенальной юстиции, гомосексуализма, легализации наркотиков. Но тогда ты должен быть яростно произраильский. А если ты выступаешь против Израиля, то ты должен быть против института семьи и за вот эти антисемейные технологии. Это доказать очень легко. Вот посмотрите, кто сейчас больше всего в Евросоюзе поддерживает Израиль. Это Орбан, который является там сторонником укрепления семьи, венгерского национализма и так далее. В Штатах Трамп выступал самым произраильским политиком. Он был намного даже более произраильским, чем Байден. Трамп выступал против этих крайностей там содомизации в Америке, но одновременно он выступал за контроль над Восточным Иерусалимом со стороны Израиля, за строительство третьего храма, то есть он был более ярым, можно сказать, иудеем, чем большинство населения Израиля даже. Потому что на самом деле, кстати, большинство населения Израиля этого всего не хочет. В Израиле где-то 43% населения – это атеисты или агностики. Но правят там религиозные радикалы.
Фанатики.
Вот. Да, фанатики. Они имеют право не служить в армии, пользуются огромными социальными льготами, хотя ничего не делают, они просто сидят там, управляют всем и изучают Талмуд. И все. Работают вот эти атеисты, агностики, они их ненавидят страшно. Но тем не менее, ненавидь, не ненавидь, а вот правительство Нетаньяху, оно из таких состоит в основном. И, естественно, для этих ортодоксальных талмудистов, для них в жизни там и светских евреев, они ничего не стоят. Потому что те, кто не выполняет закона, по их меркам, они просто ничтожество и хуже, как они говорят, акумов.
Если будет, так сказать, все это раскручиваться, если мусульманские страны вмешаются все-таки в конфликт и начнется большая война, означает ли, что мы увидим начало Третьей мировой войны, хотя многие полагают, что она уже идет, началась уже с конфликта на Украине, и потихоньку захватывает разные части света. И чем это грозит нам? Вот чисто военный конфликт.
Ну, мы и так находимся в военном конфликте. По сути дела, мы уже находимся в военном противостоянии со всем Западом, который воюет с нами руками Украины, насылает на нас террористов с востока и с юга, исламистов и так далее. То есть, в принципе, мы давным-давно втянуты. Поэтому нам уже хуже сделать сложно. Если там начнется еще и на Ближнем Востоке война, ну, мы и туда, очевидно, будем каким-то образом втянуты. Но на самом деле для нас самым важным театром боевых действий на сегодня является Украина. Но что касается Ближнего Востока, то вот это здоровая позиция есть. Поддержать создание палестинского государства. Поэтому абсолютно правильно, что у нас принимали в Москве представителей Хамаса. При том, что их методы неприемлемы, но ведь еще более неприемлемы методы Израиля. Если уж говорить о моральной точке зрения, то с точки зрения морали надо прервать прежде всего отношения с Израилем. Потому что Израиль убивает палестинцев в 10-20 раз больше, чем те убили евреев. Он сейчас равняет с землей город, городскую агломерацию огромную, где миллионы людей. Детей уже убито больше 5000. То есть Хамас и рядом не стоял с таким терроризмом. Поэтому правильно, что наше правительство принимало и тех, и других, и вело с ними переговоры. Мы можем по-разному относиться к руководству РФ, но в данном случае это правильная политика.
Мы увидели сюжеты в последнее время, даже на нашем телевидении, не только в интернете они появились, что меня несколько удивило, что вот Умань, где, значит, скажем, город на Украине, где уже украинские надписи там на магазинах заменяются на надписи на
иврите. Это Умань.
Да, Умань. И, соответственно, речь идет о том, что Украина должна быть освобождена от славян, а города крупные, там и не только крупные, быть заселены выходцами с Израиля, которые уже поехали, собственно говоря, на Украину. Уже есть целые там кварталы из недавно переехавших граждан Израиля. Что вот можешь сказать по поводу этих процессов?
Да,
что происходит?
Эти процессы идут.
Тоже какая-то фантастика, да, вот в принципе.
Нет, ну этой фантастики тут нету. Это давно многие эксперты об этом говорили, что это будет происходить, и оно давно достаточно происходит, только не так быстро. Последние годы это очень сильно ускорилось. Там строятся целые поселки и городки для новоприезжающих, а славянское население действительно гибнет. Это факт, к сожалению. Мне лично жаль этих мобилизованных украинских солдатиков, которых тоже кидает в топку это мерзейшее руководство Украины, состоящее, кстати сказать, из граждан Израиля или тех, кто легко может получить это гражданство. Да, жаль всех. Конечно, им стоило бы просто восстать против этого правительства или просто дезертировать. По крайней мере, или вообще постараться не попадать в эту армию.
Ну, у нас мы увидели, что некоторые пленные перешли на, и даже не то, что пленные, а переходят бойцы ВСУ на сторону России и вливаются уже в ряды нашей армии.
Да, такое явление есть, слава богу, и надо, чтобы его было побольше. Можно очень долго говорить о том, правильно или неправильно идет СВО и почему это все началось. Но мы уже находимся там, где мы находимся. И сейчас единственный выход для России – это победить в СВО. Тут другого выхода просто нет. Надо постараться победить, как это ни сложно. Надо снести этот режим, который правит на Украине, который ворует деньги, который утилизирует население, который разваливает все и вся, что там еще дышало. Мы должны все-таки отбить эти территории. Они очень важны для нас. Если не мы, то это все будет под НАТО.
Такой вопрос, как можно ускорить эти процессы? Мы видим, что началась уже позиционная война, как там 100 лет назад, в Первой мировой, 14-15 годы. Вот окопы, вот, значит, одна сторона в окопах, другая, идет перемалывание живой силы, обстрелы бесконечные. Ну, дронов тогда не было, были там цепелины и какие-то там первые самолеты, но смысл тот же самый. Здесь идет тоже все очень похоже, ни одна сторона не может продвинуться, ни другая не может продвинуться. Груз 200, груз 300, и процесс, ну, уже потери сотни тысяч. Поэтому, конечно, это очень тяжело все это наблюдать. И есть ли какие-то методы действительно для принципиального перелома ситуации? Потому что если так будет продолжаться, ну, каждый год мы там будем терять там сотни тысяч людей, то вскоре уже не останется мужчин, способных к деторождению, к эффективной работе, вот мужиков там от 20 до 45 лет. Ведь они же в основном воюют-то, не в 65.
Не мною, а многими военными экспертами, серьезными, которые в этой теме очень хорошо разбираются, давно сказано, что нужны удары по центрам принятия решений. Почему их нет, непонятно. Также нужно обязательно усилить пропаганду нашу, которая, к сожалению, слабо ведется достаточно. Также нужно усилить противоречия, которые существуют на Украине. Вот тот же конфликт между офисом президента и главнокомандующим ВСУ Залужным. Им можно было бы воспользоваться. Там на самом деле очень много трещин в этом режиме, которые можно было бы использовать для того, чтобы расшатать этот режим изнутри. Но эта вся работа, к сожалению, не ведется. Мы видим, как убивают наших людей. Вот убили тоже депутата ЛНР областного. И украинская сторона совершенно открыто признала, что этот теракт организован ею. И убиты масса известных людей, а с нашей стороны никакого ответа что-то не видно. Поэтому, конечно, если так вести позиционную войну, то она может вестись очень долго. На самом деле военная машина России намного сильнее, неизмеримо. Но ее не пускают в ход в полном объеме. Если ее не пустить в ход, то тогда, конечно, для всей России могут настать очень плохие времена. Они, собственно, уже наступают.
Ну, мы видим, что вот эти полтора года войны, они подтолкнули экономику, часть экономики, как ни крути, вынуждена была перейти на военные рельсы, появились новые виды вооружений, и геликоптеры, вот эти военные дроны, и новые ракеты, и идет взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве с нашими потенциальными союзниками и реальными, и с Китаем, и с Северной Кореей, там, и с Ираном, и так далее. И от нас они много чего получают, и мы от них получаем что-то. Но, во всяком случае, не видно, что вот эти вот новые виды вооружений реально применяются на поле боя. Вот то, что удивляет и огорчает. Потому что даже вот эти дальнобойные ракеты мощные могли бы действительно произвести какой-то положительный эффект для изменения ситуации. Потому что бить, конечно, нужно по военным объектам, прежде всего, а не раздражать население, там, уничтожая электростанции. Потому что все-таки, ну, это наши люди, по большому счету. Это наши люди, это славяне то же самое. Или русские люди. Многие даже по-моему толком не говорят. В крупных городах особенно.
Да, все это ясно, все это действительно так и есть. Но хочу все-таки отметить еще и эсхатологический момент тоже. Что у нас до сих пор, к сожалению, мало молятся за победу. Конечно, нужно работать и перестроить экономику, и все это необходимо. Но вот храмы наши, к сожалению, тоже недостаточно заполнены. Я думал, что с началом СВО больше людей намного станет ходить в церковь. Нет, все-таки так, как и было, так и есть. Я не могу сказать, что пустые храмы, нет. Но они должны быть забиты просто с такими тяжелыми условиями, когда действительно встает вопрос о существовании нашей страны, о ее будущем. Ну да, надо молиться побольше, надо постараться изменить свой образ жизни на более православный, а то у нас большинство браков распадается, огромное количество абортов. По телевизору по-прежнему всякие совершенно развратные вещи. Ну, хоть до такого, как на Западе, слава богу, не доходит. Но все равно достаточно много всяких мерзостей. Этот же Филипп Киркоров, который потоптался по кресту открыто, и ничего ему за это не было. Ну, в общем, много очень пагубных вещей, которые с духовной точки зрения очень сильно вредят нашему делу, вредят России.
И дело победы мешают, надо сказать.
Да, конечно.
Потому что отсутствие молитвы, силу молитвы никто отрицать не может. Она есть, и молиться нужно не о мире во всем мире, а о победе русского оружия нужно,
конечно,
молиться.
Конечно.
Вот, поэтому нужно, конечно, какие-то сиюминутные выгоды и союзы про них забыть и молиться именно об этом, и проводить молебны, как в свое время эти из Пуссирайт, эти сумасшедшие там поплясали в храме Христа Спасителя, тут же собрали огромный митинг у храма Христа.
Молитвенное стояние.
И вспомнили про канал «Спас и Союз», что они есть, шла прямая трансляция. До этого не вспоминали, после этого вспомнили. И во всяком случае, мне кажется, эффект был, и это помогло объединению. Вот эти вот...
Конечно, и вот мат вот этот, который везде, к сожалению, у нас звучит. Вот ребята, которые были у нас в ополчении, которые... дали зарок не делать такого, не разговаривать этим скотским языком.
Все живы остались.
Все живы остались. Честное слово, это работает. Вот. В нашем отряде, например, там ребята, которые старались вести себя достойно, они уцелели. Ну, там были раненые, ну так. В общем, это тоже работает. Есть православные технологии, как сейчас модно говорить. Да, вот эти технологии работают и работают очень хорошо. Их надо применять для нашей победы и для спасения.
Последний мой вопрос, Игорь. Ну, как уже к психологу, можно сказать, к инженеру человеческих душ. Многие люди находятся в состоянии сильнейшей депрессии, нервные срывы. И так-то всяких бытовых проблем, личных проблем у людей много. А так вот им каждый день рассказывают, вот, или там знакомые говорят, вот у меня там родственник погиб, вот привезли там без руки, без ноги, вот включаешь телевизор, конечно, новостные всякие сюжеты выходят. И понимаешь, что кроме той стороны, кроме потерь, о которых нам активно рассказывают, естественно, есть потери с нашей стороны. Все это не способствует хорошему настроению у людей, не способствует оптимизму. Как людям выжить в данной кислотной вот атмосфере, в данной ситуации?
Ну вот, самый лучший рецепт – это, конечно, хождение в храм. Это православный образ жизни. Я сколько не наблюдал вот людей воцерковленных, которые проходили войну, проходили тогда, в 14-15 году. У них нет особых депрессий, в огромном большинстве случаев. Нету никаких там запоев там, и прочего. Чем страдают порой, бывает, ветераны боевых действий. Я, то есть, честное слово, даю, я сам наблюдал очень много и тех, и других, и невоцерковленных. Те, кто воцерковлен, никакими депрессиями в огромном большинстве случаев не страдают. Если даже такое происходит, то это происходит от какого-то скрытого там тайного греха, который человек не мог преодолеть. А так, в принципе, нет. Сколько я не наблюдал людей, которые прошли даже самые такие серьезные бои, они нормально себя ведут. И это же относится к их родственникам. Даже если потери были, это очень тяжело, понятно все. Мы все теряли там своих товарищей, многие родственников. Я, к счастью, родственников не терял, а товарищей, друзей терял. Вот это очень тяжело, но если ты придешь, помолишься за упокой, то ты сразу чувствуешь, что ты сделал благое дело, что ты помог его душе. И что действительно правильно так себя вести, и что так будет лучше. Никакой депрессии нет поэтому.
Да, я думаю, те, кто занимается социальной работой, кто собирает средства там, на дроны, на гуманитарную помощь, которая постоянно требуется самым разным подразделениям и мирным жителям, тем некогда, так сказать, наслаждаться своими депрессиями. Те, кто ходит в храм и молится, тоже способны, вступив на этот путь, избавиться от депрессий, потому что, конечно... работа во славу Божью, во имя спасения Родины, нашей России прекрасной, она помогает. Вот. Труд – наша молитва, как говорил святой Серафим Саровский. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Игорь Друзь, общественный деятель, писатель, публицист. В завершении разговора давайте поставим песню отца Романа «Иерусалим». Замечательная песня, я думаю, сегодня она вполне к месту. Спасибо всем и до новых встреч.
Всего доброго.
Иерусалим. Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, не познал свой час, чая паче истины ложь, и царя царей тернием венчал. Так кого ж теперь ждешь? И царя царей тернием венчал. Так кого ж теперь ждешь? Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти. В ожидании дремлю холмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город городов, колыбель былых слав. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим,